расследования. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости этого часа представила Самира Казиева. Московское время 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Беспорядки в центре Тбилиси минувшей ночью привели к гибели по меньшей мере 2 человек. Сегодня в Грузии отмечается День независимости. В центре грузинской столицы состоялся военный парад. В Давиле открылся саммит «Большой восьмерки», и на состоявшейся встрече президентов России и Франции согласованы условия поставок российскому флоту 4 вертолетоносцев класса «Мистраль». Акция протеста представителей малого и среднего бизнеса прошла сегодня на Пушкинской площади в Москве. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа – ситуация в Грузии. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции протеста оппозиции. Большинство из них арестованы сроком на 2 месяца. Однако, как подчеркивают в МВД Грузии, среди задержанных нет организаторов акции протеста оппозиции. Минувшей ночью по меньшей мере 2 человека погибли, когда правоохранительные органы разгоняли митинг протеста. Сегодня в Грузии отмечается День независимости. В Тбилиси состоялся военный парад, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Ситуация в Тбилиси после ночных событий стабилизировалась. Митингов и демонстраций нет, хотя их никто не запрещал, ведь в отличие от ситуации 2007 года, президент не вводил в стране чрезвычайное положение. Полиция ни одного оппозиционного лидера не арестовывала. Арестованы 90 рядовых участников акции. Они приговорены к административному аресту от 10 дней до месяца. Всего в ходе столкновений пострадали 37 человек, из них 9 полицейских. И 2 человека погибли. Сотрудник МВД Владимир Масурашвили и бывший полицейский Нодар Цхададзе. Первый принимал участие в силовой акции по выдавливанию манифестантов с проспекта Руставели, а второй, судя по всему, был сторонником оппозиции. Но, как утверждает глава информационно-аналитического департамента МВД Шопалу Туяшвили, оба стали жертвами одного и того же ДТП. В ходе акции проспект с большой скоростью покинуло несколько машин. Господин Туяшвили утверждает, что это был эскорт лидера оппозиции и бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе, которая, по словам чиновника, спешно покинула акцию, как только стало ясно, что применение силы и столкновение неизбежно. Машина эскорта протаранила колонну спецназа и тащила одного из спецназовцев 150 метров до площади Свободы. А на самой площади тот самый эскорт сбил еще одного человека, на этот раз сторонника оппозиции и бывшего полицейского. Нино Бурджанадзе утверждает, что машины, убившие 2 человек, не имеют отношения к ее эскорту и требуют провести независимое расследование. По всей видимости, этот трагедия станет основным аргументом властей против оппозиции и лично Нино Бурджанадзе. Президент Саакашвили, выступая на параде в честь Дня независимости, сказал, не называя имен, что причиной гибели людей стало поспешное бегство некоторых оппозиционных лидеров с организованной ими акцией протеста. Еще более серьезным обвинением может стать запись разговора, который, если верить МВД, состоялся на днях между Нино Бурджанадзе и ее старшим сыном Анзором Бицадзе. Действительно, человек с голосом, похожим на голос Анзора Бицадзе, призывает собеседницу, голос которой похож на голос лидера оппозиции, не бояться гражданской войны, даже если земля пропитается кровью, и заявляет, что если спецназ элитного подразделения Министерства обороны Грузии Коджори применит силу против революционеров, то, цитата, «им придется иметь дело со спецназом ГРУ». Конец цитаты. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И теперь комментарии эксперта. За ним мой коллега Андрей Шары обратился к независимому тбилисскому политическому эксперту Георгию Хухашвили. Их беседу мы предлагаем вашему вниманию.
Общая оценка такова, что, ну, как всегда, победила Россия. Имею в виду то, что именно этот сценарий устраивал Россию. Вот такой у нас день независимости. И вот так мы отмечаем все это дело и так далее и тому подобное. Ну, произошло то, что должно было произойти, потому что логика событий нас наталкивала именно на такое развитие ситуации. Так что, к сожалению, ощущения очень неприятные. И опять же, у России сегодня появились новые козыри. Ну, то есть в их огород Запад уже с оглядкой должен говорить о демократии и так далее и тому подобное. И здесь дело даже не в содержании, потому что на самом деле власть, конечно же, имела право разогнать, скажем так, данный митинг. А дело в форме, потому что когда спецназовец на своего гражданина смотришь как на врага, его не разгоняешь, а просто караешь, и это была именно карательная операция, ну вот это, конечно же, оставляет очень неприятные ощущения.
Когда вы говорите о России, вы имеете в виду какое-то прямое участие, вовлеченность как-то России в эти события, или просто это для тбилисских политологов сейчас общая такая практика, как-то всегда российский аспект рассматривать даже при разговоре о внутриполитических событиях в Грузии?
Нет, мы просто, не сознавая того, сделали именно то, ну, что особо приятно нашим российским друзьям, да, то есть опять вместо того, чтобы решать государственные проблемы, опять устроили внутреннюю разборку в самой плохой форме, и власть показала, что она на самом деле очень похожа на российскую власть. И на, несмотря на военную риторику, на самом деле сущность российской власти и грузинской одна и та же. Вчера грузинский спецназ действовал именно в том духе, в котором действует ОМОН. Они тоже ненавидят несогласных, инакомыслящих, и наказывают их, карают. Митинги разгоняются в цивилизованном мире несколько по-другому.
Как скажется вся эта история на политической перспективе Нину Бурджанадзе? Ее карьера завершена или, наоборот, будет больше народных симпатий к ней?
У меня ощущения такие противоречивые в этом плане. У Куруашвили, да, он себя похоронил 3 дня назад. Ну, то есть он проявил себя как политический провокатор классический. Нино Бурджанадзе, я думаю, вчера пошла, к сожалению, на откровенную провокацию. Ее расчет был одержать хотя бы моральную победу. Она моральную победу тоже не одержала. То есть она вышла из этой ситуации ни с чем. Ну да, власть, конечно же, в глазах общественности пострадала, я думаю. Но она ничего от этого не получила хорошего. А люди, очень многие, которые стояли там и надеялись на какой-то план от Нино Бурджанадзе, который принес бы хотя бы минимальный результат, ну, просто ушли с этой площади просто банально избитыми, и больше ничего. То, что эти люди особенно активно ее поддерживали, и даже они сегодня не слишком высокого мнения о ней, списывать ее на 100% я бы тоже не стал. Потому что она, с другой стороны, показала качество, ну, в отличие от Куруашвили, что она идет до конца, и это, я думаю, обязательный элемент психологии политика. Так что она имеет, конечно же, шансы, но, по моему мнению, все-таки минимальные.
Напомню, что мой коллега Андрей Шарый беседовал с независимым тбилисским политическим экспертом Георгием Хухашвили. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Сербии Борис Тадич подтвердил факт ареста Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Ратко Младич – последний из крупных военных преступников, скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. В 1995 году он был обвинен в массовых убийствах 8000 мусульман в Сребренице. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции протеста оппозиции. В центре Москвы сегодня прошла согласованная с властями акция по случаю Дня предпринимателя. Тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин больше не будут работать со сборной России по хоккею. Такое решение принял исполком Федерации хоккея России. Следователи проверяют обстоятельства взрывов на военном складе в Иглинском районе Башкирии. По предварительным данным, причиной взрывов стал пожар. Жертв и пострадавших нет. Россия и Франция достигли окончательного соглашения о поставке российскому флоту 4 вертолетоносцев класса «Мистраль». В французском городе Давиль сегодня открылся саммит «Большой восьмерки». Ожидается, что на встрече будут обсуждаться конфликт в Ливии, ситуация в других странах Северной Африки и Ближнего Востока, вопросы глобальной безопасности и экономические проблемы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. «Время и мир» — это радиожурнал, который посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Эти процессы неизбежно влияют на каждое государство и народ, и их анализ помогает понять происходящее и в своей стране. Еще раз напомню, что радиожурнал «Время и мир» в эфире впервые сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Не пропустите. А мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама после визита в Ирландию и Великобританию прибыл во французский город Давиль. Он участвует в начавшемся сегодня уже саммите лидеров 8 ведущих промышленных стран Соединенных Штатов, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, России и Канады. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с американским экспертом в области международного сотрудничества о повестке дня саммита и о перспективах такого формата, как «Большая восьмерка».
В какой степени формат «Большой восьмерки» соответствует сегодняшним глобальным реалиям? С таким вопросом я обратился к Брюсу Джонсу, старшему сотруднику Вашингтонского института Брукингса. Очень в незначительной степени. Центральной проблемой, стоящей перед «Большой восьмеркой», является то, что ее экономическое влияние перешло к «Большой двадцатке». Несмотря на то, что Франция постаралась расширить повестку дня саммита от развития интернета до арабской весны, само существование «Большой восьмерки» сегодня практически сводится к необходимости политического единства Запада. При этом весьма странным выглядит полное членство России в этой группе. Думаю, что трудности европейской экономики являются основной причиной того, что «Большая восьмерка» все еще существует. Потому что, когда речь заходит о попытках преодолеть финансовые и долговые проблемы Европы, нет ощущения, что Китай, Индия, Бразилия и другие страны с растущей экономикой вовлечены в европейские дискуссии. Хотя в этих дискуссиях участвуют Соединенные Штаты, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Очевидно, европейцы считают проведение этих дискуссий именно в таком составе более комфортным для себя. Вот и на этом саммите «Большой восьмерки» никаким другим важным проблемам, таким как события на Ближнем Востоке, не будет уделено такого приоритетного значения, как вопросам, связанным с Европой. Одним из пунктов саммита «Большой восьмерки» может стать дискуссия о назначении нового исполнительного директора Международного валютного фонда. Какую позицию в ней может занять президент Обама? У меня нет на это конкретного ответа. Не знаю, что сам Обама думает по этому поводу, но мне известно, что Соединенные Штаты всегда без предубеждения относились к идее о необходимости реформировать систему управления Международным валютным фондом, включая процедуру назначения управляющего директора. Именно США в этом смысле сдвинули с мертвой точки переговоры в «Большой двадцатке», убедив европейцев в необходимости дополнить состав Совета управляющих МВФ представителями стран-членов группы БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики. И я думаю, что Соединенные Штаты совершенно спокойно отнесутся к тому, если МВФ возглавит не представитель Европы. При этом США продолжают отстаивать свое право выдвижения кандидатуры на должность президента Всемирного банка, являясь самым крупным вкладчиком в этой организации. Президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев встретятся один на один в кулуарах саммита в Давилле. Чему они, на ваш взгляд, уделят самое большое внимание в этой беседе? Я подозреваю, что это будет Иран, чья ядерная программа остается одной из наиболее сложных проблем в американо-российском диалоге из-за того, что Россия неохотно идет на санкции против Тегерана. В целом, отношения между Вашингтоном и Москвой можно считать довольно хорошими. Они развиваются динамично. При Обаме их удалось перезагрузить подписанием и ратификацией нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Другим важным моментом встречи двух президентов, скорее всего, станет вопрос о предоставлении России юридических гарантий безопасности в связи с планами США и НАТО развернуть в Европе систему противоракетной обороны. Вопрос в том, достаточно ли будет Медведеву политических гарантий Обамы. Думаю, в американо-российском диалоге Иран и ПРО в Европе связаны политически, даже при отсутствии формальной увязки друг с другом в процессе переговоров. В следующем году председательство в «Большой восьмерке» переходит к США. Какие проблемы и возможности в этой связи стоят перед Соединенными Штатами и перед президентом Обамой?
Obama's chairmanship of the G8 during an election year.
Предстоящее председательство Барака Обамы в группе восьми выпадает на год, в котором он намерен переизбираться в президента на второй срок. Но его переизбрание будет иметь весьма туманные перспективы, если выход из недавней рецессии продолжится нынешними вялыми темпами. В этой связи Обаме важно продолжить усилия по обеспечению роста занятости США и за их пределами. Вероятно, Обама в Давиле постарается более четко сформулировать то, что признал накануне в Лондоне, что произошел сдвиг в мировом порядке, что при сохранении ведущей роли Запада страны Большой Восьмерки уже не обладают привилегией исключительных игроков. И вопрос в том, следует ли и в какой степени стимулировать развитие потенциала таких стран, как Индия, Китай, Бразилия, Турция, Южная Африка. Думаю, что этот вопрос администрация США прежде всего должна поставить сама себе. Сказал Брюс Джонс, старший сотрудник Вашингтонского института Брукингса.
Вопросы господину Джонсу задавал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Йемене продолжаются бои между правительственными войсками и отрядами Садика Аль-Ахмара, лидера крупнейшего племенного клана, выступившего против президента страны Али Абдаллы Салиха. В столице страны, городе Сана, за последние сутки убиты несколько десятков человек, сотни ранены. По оценкам экспертов, Йемен сейчас находится в одном шаге от начала полномасштабной гражданской войны, рассказывает Александра Вагнер.
Противостояние в Йемене, начавшееся в феврале с массовых уличных манифестаций с требованиями отставки правящего фактически с 1978 года президента страны Али Абдалла Салиха и политических и экономических реформ, на этой неделе окончательно переросло в открытый вооруженный конфликт, жертвами которого с понедельника стали уже не менее 70 человек. Сегодня в ходе новых вооруженных столкновений в северных районах Саны несколько кварталов оказались в руках бойцов самого разветвленного и могущественного в Йемене племенного клана Хашид, который возглавляет семья Садика Аль-Ахмара. Очевидцы сообщают, что по городу ведется огонь из артиллерийских орудий. В среду вечером из Саны началось массовое бегство жителей, спасающихся от насилия. Было разрушено здание, где размещался оппозиционный телеканал. Атакам подвергается комплекс Министерства внутренних дел. Бои с оппозиционными силами, наиболее непримиримое и боеспособное крыло которых теперь фактически возглавил клан Аль-Ахмар, идут не только в Сане, но и в провинциях страны. Событиям предшествовал очередной отказ президента Салиха подписать соглашение с оппозицией, которое предусматривало бы его скорейшую отставку в обмен на гарантии личной безопасности. Салиха обвиняют в коррупции, росте бедности и безработицы, узурпации власти и неспособности проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику. Общаясь в среду с журналистами, Али Абдалла Салих сказал, что не будет принимать помощи в урегулировании конфликта со стороны соседних арабских стран.
Это исключительно внутреннее дело самих йеменцев, которые должны сами найти решение путем мирного диалога. Мы не должны слушать указания со стороны, для нас они неприемлемы. Нынешнее выступление против закона – провокация, которая остается на совести клана Аль-Ахмар и которая может толкнуть страну в пекло гражданской войны.
Некоторое время назад Салих сделал новое заявление, которое на встрече с представителями нескольких племенных кланов зачитал его помощник. Президент вновь резко подчеркнул, что не оставит свой пост и не покинет Йемена, который, по словам Салиха, не будет недееспособным государством и не превратится в оплот Аль-Каиды. Эксперты обращают внимание именно на эти последние слова, говоря, что Салих, подвергающийся мощному дипломатическому давлению со стороны США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, пытается вновь расположить мировых политиков в свою пользу, играя на их страхах перед международным терроризмом. Отряды исламских экстремистов, ассоциированных с Аль-Каидой, действительно в несколько раз активизировали свою деятельность в Йемене в последние годы. При этом в стране постоянно проходили стычки между враждующими суннитскими и шиитскими племенами, часть из которых никогда не признавала центральную власть, сепаратистами из южных провинций и правительственными силами. Так что военно-политическая ситуация в Йемене всегда считалась одной из самых сложных во всем мусульманском мире.
Это был репортаж Александры Вагнер. На Пушкинской площади в Москве сегодня прошел митинг в защиту малого и среднего бизнеса. Вместе с предпринимателями и профсоюзными объединениями в нем принимали участие и политические партии, оппозиционные движения. В день российского предпринимательства участники акции требовали у правительства снижения налогов, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Организаторы митинга сегодня принесли на Пушкинскую площадь макет гроба черного цвета с надписью «Малый бизнес». Перед ним выставили несколько черных коробок наподобие урн с прахом с табличками тех законопроектов, которые сегодня уничтожают малый бизнес. Медицинский, пенсионный, социальный налог, лицензия и так далее. На митинг предприниматели принесли десятки разных плакатов, а самый яркий расположили ближе к сцене. На фоне картины Репина «Бурлаки на Волге» на нем было написано: «Предприниматели, заявим громко, так жить нельзя, достали. Мы сегодня разобщены, и именно поэтому власть не обращает на нас внимания, не прислушивается к нашим требованиям. Необходимо объединяться», — говорили со сцены представители профсоюзов. Рассказывает лидер профсоюзов работников малого и среднего бизнеса Леонид Развожаев.
Видео. Сегодняшний настрой решительных предпринимателей в деле борьбы за свои права, я могу сказать, что нам удастся превратить предпринимателей малого бизнеса в серьезную общественно-политическую силу, которая в скором времени поставит вопросы не только о чудовищных ситуациях с налогообложением, о чудовищной ситуации с арендными ставками, о бесправии предпринимателя на рынках. Я думаю, что предприниматели сегодня просто обязаны пойти дальше и выдвигать уже политические лозунги о смене курса развития страны, о демонтировании всей этой системы фактически криминального капитализма, в котором, безусловно, не может развиваться ни малый бизнес, ни любая гражданская инициатива, ни любое производство.
Многие митингующие, а в столицу приехали бизнесмены из Воронежа, Ижевска, держали в руках листки с цифрой 34. Таков сегодня процент, который отчисляют предприятия в бюджет. До 1 января страховой взнос с оплаты труда составлял 26%, а его рост губит малый и средний бизнес, объясняли на акции протеста. Основное требование — это снижение этого налога, а иначе бизнес опять начнут использовать серые и черные схемы ухода от оплаты налогов, что практиковалось в конце 90-х годов, говорит Леонид Развожаев.
Сами законы таковы, что без коррупции невозможно решить ни одного вопроса. Скорее можно говорить о том, что та же самая коррупция, она сегодня во многом способствует развитию малого бизнеса. Почему? Потому что законы настолько дурацкие, что без коррупции, без телефонного права невозможно решить ни один вопрос. Здесь чиновники, может быть, и специально постарались сделать так, чтобы любой предприниматель, занимающийся малым бизнесом, чувствовал себя постоянно виноватым, должным этому государству. И в глазах общества предприниматель в том числе ассоциируется с человеком, который чего-то хитрит, чего-то там обходит, чего-то пытается обмануть, недоплатить.
Вместе с организаторами митинга, профсоюзными объединениями, на Пушкинскую площадь пришли активисты сразу нескольких партий и оппозиционных движений. «Справедливая Россия», «Яблоко», лишенная регистрации «Республиканская партия», «Движение «Солидарность». Акция протеста, приуроченная к Дню российского предпринимательства, продлилась около часа. В ней приняли участие около 200 человек. Ранее аналогичные забастовки прошли в более чем 60 регионах России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент Сербии Борис Тадич подтвердил факт ареста Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов. Ратко Младич – последний из крупных военных преступников, скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. Правоохранительные органы Грузии предъявили обвинение почти 90 участникам акции протеста оппозиции в Тбилиси. Среди задержанных нет организаторов этой акции. В центре Москвы прошла акция по случаю Дня предпринимателя. Тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин больше не будут работать со сборной России по хоккею. Решение принял сегодня исполком Федерации хоккея России. Следователи проверяют обстоятельства взрывов на военном складе в Иглинском районе Башкирии. По предварительным данным, причиной взрывов стал пожар. Жертв и пострадавших нет. Россия и Франция достигли окончательного соглашения о поставке российскому флоту 4 вертолетоносцев класса «Мистраль». Об этом заявили на пресс-конференции президенты двух стран Дмитрий Медведев и Николя Саркози. Во французском городе Давиль сегодня открылся саммит «Большой восьмерки». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новость, которая привлекла внимание любителей спорта, исполком Федерации хоккея России принял решение разорвать контракты с главным тренером сборной России по хоккею Вячеславом Быковым и его первым помощником Игорем Захаркиным. Специалисты называют Быкова самым успешным тренером в истории современной России. Напомню, что под его руководством команда вышла из затяжного кризиса, завоевала в 2008 и 2009 годах титулы чемпиона мира, но поражение на Олимпиаде в Ванкувере от канадцев и четвертое место на последнем первенстве мира в Братиславе стали уже теперь восприниматься как провал. Интрига сейчас в том, кто займет теперь место главного тренера национальной российской сборной, рассказывает мой московский коллега Мумин Шакиров.
За увольнение самого успешного тренера России Вячеслава Быкова и его помощника Игоря Захаркина проголосовали все 17 членов исполкома Федерации хоккея России, среди которых замминистра спорта Юрий Нагорных, исполнительный директор Олимпийского комитета России Марат Бариев, а также Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов и Борис Михайлов. Завершившийся сезон стал для Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина богатым на события. А некогда успешном, а теперь опальном тандеме рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Под их руководством, я напомню, Салават Юлаев стал обладателем Кубка Гагарина. Сборная России выиграла Евротур. Но потом, впервые за те 5 лет, что так называемый хоккейный тандем руководил сборной России, команда осталась без медалей на чемпионате мира Словакии. И вот именно невразумительная игра российской команды на этом турнире и стала главным аргументом противников Быкова и Захаркина. Замечу, что против Быкова и Захаркина проголосовали все 17 членов исполкома Федерации хоккея России. Такое единогласное голосование говорит о том, что решение, видимо, уже было принято до начала голосования. Между тем, я бы отметил, что приход Быкова и Захаркина к руководству сборной России в августе 2006 года знаменовал собой весьма яркую серию успешных выступлений команды. 2 победы на чемпионатах мира, серебряные и бронзовые медали. А вот в пассиве команды меньше событий, но они очень яркие. Это оглушительный разгром от сборной Канады на Олимпиаде в Ванкувере и 4-е место на недавно завершившемся чемпионате мира. Причем на нем были проиграны 5 матчей из 9. Конечно, нужно помнить, что с 1993 года до 2002 медали сборной России вообще завоевать не смогла ни разу, а за последующие 5 лет до прихода Быкова она лишь 2 раза смогла войти в тройку призеров. И вот именно при Быкове сборная России стала рассматриваться как очевидный претендент на чемпионство, и, возможно, крушение этих надежд сыграло свою роль. А ведь кто знает, вдруг бы сборная России выиграла у чехов матч за 3-е место в Братиславе на чемпионате мира, и, возможно, ничего бы не случилось. Но, как говорят, проигрывает команда, а проигрывает тренер.
Спортивный обозреватель телекомпании НТВ Плюс Сергей Микулик, анализируя отставку Быкова, приходит к выводу, что оппонентов главного тренера сборной России раздражала чрезмерная самостоятельность и бескомпромиссность в отношениях с чиновниками от хоккея, а не результат его работы.
Знаете, думаю, что он в преддверии Сочи, чем все ближе поступает, чем больше народу бы хотело войти в какой-нибудь попечительский совет, координационный, тренерский и так далее, и быть где-то рядом со сборной, потому что от нее что-то должно ожидаться. Хоккей – самый золотоносный вид, который, несмотря на то, что приносит одну медаль, он венчает всю программу игр, и без хоккея уже много раз и много лет было показано, что любая даже олимпийская победа общая, она не так смотрится. А Быков, он никого, кроме коллеги Захаркина, к сбору не подпускал, и ясно было, что ему не простят первые же ошибки.
Его оппоненты – это сплоченная группа чиновников или отдельные влиятельные персоны, с которым Быкову не удалось работаться?
Я думаю, что коллективный, потому что уже наверняка сейчас будет какой-то расширенный состав. Туда кто-то сможет влезть, кто-то будет что-то координировать, кому-то советовать, будут собираться, слушать. То есть люди будут как бы пределе, от которого они были отстранены до тех пор, пока эти двое побеждали. И я думаю, что сам исполком-то был бессмысленным. Там Быков готовил какую-то программу, отчет, а зачем, если все было решено заранее, и те, кто на него ополчился, в общем-то, и слушать, я думаю, ничего особенного не стали.
Вы могли бы назвать его главных оппонентов? К примеру, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Ну, знаете, Третьяк как фигура такая для Федерации компромиссная, он должен лавировать. Я не думаю, что он был впрямую против, но наверняка Владислав Александрович послушал мнение тех, точнее, узнал заранее, тех, кого больше, и не стал оставить Быкова.
А президент хоккейного клуба ЦСКА Вячеслав Фетисов?
Фетисов и имеет на Быкова давний и вполне обоснованный зуб, поскольку когда он был президентом ЦСКА, то Быков покинул армейский клуб уехал тренировать другой клуб, причем сначала же была ситуация, при которой Быков должен был освобожденным тренером сборной, а он вдруг объявился в Уфе, чего, наверное, Фетисов ему до сих пор особо-то и не простил. Как раз под Быкова должен был тогда сверстаться бюджет побольше, нежели в последние годы, и ЦСКА готовился к прорыву. И есть версия, что из-за ухода Быкова денег так и не дали. Поэтому, в общем-то, все имели свои причины как-то не очень любить Вячеслава Аркадьевича. Но до тех пор, пока он все выигрывал, его надо было терпеть вынужденно всем, а теперь получите месть.
Прославленный в прошлом хоккеист, многократный чемпион мира и Олимпийских игр, а ныне главный скаут скаутского бюро континентальной хоккейной лиги Евгений Зимин считает увольнение Вячеслава Быкова закономерным и не видит иных причин, кроме плохого игры сборной России.
Решение абсолютно правильное. Если бы мы еще оставили на один хотя бы сезон Быкова, да, то, понимаете, это люди, которые, так сказать, ну, перешли все грани возможные и невозможные, в том числе и не хоккейные. Последние годы, начиная с Олимпиады в Ванкувере, мы видели очень безобразное выступление сборной команды России. И на последних двух чемпионатах мира это подтвердилось, вот эта тенденция. Вот то, что его и его помощника освободили от управления сборной России, я считаю, что это вполне закономерно, заслуженно.
Имя нового тренера сборной России по хоккею пока не названо. Специалисты и в кулуарах, и публично говорят о наставнике казанского Акбарса Зинатулле Белилетдинове. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил журналистам, что кандидатура именно этого специалиста будет предложена на рассмотрение исполкома этой организации. Президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев идею поддерживает. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:38. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Мировая политика». Министр обороны Германии Томас де Мизьер представил свой доклад по реформе армии ФРГ, реформе, которую начал его предшественник на посту министра Карл Теодор Цу Гутенберг. Напомню, Цу Гутенберг был вынужден уйти в отставку после того, как был обнаружен плагиат в его докторской диссертации, рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
После доклада нового министра обороны для врагов его предшественника пришло ненадолго время критически разобрать работу Цу Гутенберга на посту министра обороны. И таких критических мнений прозвучало уже немало. Томас де Мизьер, однако, не участвует в этой критике, а в своем недавнем интервью он за многое хвалил Цу Гутенберга, но все же заявил. Когда-нибудь я вообще перестану отвечать на вопросы о моем предшественнике. Я смотрю вперед, и я спланировал работу по реформе так, как считал нужным и верным, и хотел бы заниматься осуществлением этих своих планов. В течение самой большой 7-8 лет Бундесвер должен быть превращен в компактную, современную, профессиональную наемную армию. Это все будет осуществляться под знаком необходимых сокращений численного состава и экономии средств, говорит Томас де Мизьер. Модернизация и реформирование Бундесвера и одновременно Министерства обороны будет похоже на операцию на открытом сердце, во время которой пациент продолжает прогулку по улице. Численность армии должна быть сокращена с нынешних 220 тысяч до максимум 185 тысяч или даже до 175 тысяч военнослужащих, из которых 170 тысяч будут составлять профессиональные солдаты и офицеры, и только 5 тысяч – вольно-наемные добровольцы. В аппарате Министерства обороны из нынешних 3500 сотрудников останется только 2000. Сокращения коснутся и генеральского корпуса. Главное, что ставит критики в вину Цу Гутенбергу, это то, что он уверенно декларировал возможность сокращения в результате реформы бюджетных расходов на военные нужды и даже называл цифры. Теперь постепенно выясняется, что экономии на расходах на содержание реформированной армии не предвидится, по крайней мере на переходном этапе. Но Цу Гутенберг добился исторического решения об отмене в Германии всеобщей воинской повинности. Перед нынешним министром Томасом де Мезьером, стоит задача, и она непроста, сделать будущую профессиональную армию привлекательным местом применения молодых сил. Это будет нелегко сделать в обществе, где доминирует пацифизм, вследствие чего 90 тысяч молодых людей, отвергая чисто военную, шли по призыву на альтернативную службу и составляли важную часть персонала домов престарелых, библиотек и многих других общественных учреждений. Теперь этой почти бесплатной рабочей силе потребуется замена, а это немалые деньги». После представления министром обороны де Мезьером конкретизации проведения реформы прозвучало немало скептических мнений, говорит руководитель общественного объединения военнослужащих своеобразного профсоюза военных Германии подполковник Ульрих Кирш. Министр в своем докладе представил умное и весьма полное описание положения дел. Но несмотря на это, я несколько скептически оцениваю возможности действий с целью быстро сделать армию более привлекательной. А это необходимо для того, чтобы заполучить в армию тех, кто может решать ее задачи. Говорит военный эксперт партии социал-демократов Райнер Арнольд. Главной проблемой вооруженных сил остается недостаточное финансирование. И при сохранении поставленной ранее правительством задачи сэкономить на армии 8,3 миллиарда евро, проблемы реформирования не решить. Ситуация остается подвешенной. Не называя цифр, министр обороны Томас де Мезьер заявил, что он уже согласовал финансовые вопросы с министром финансов Шойбле и с другими членами правительства. Итак, армия не станет обходиться меньше, но реформа ее, тем не менее, необходима в свете новой роли Германии в мире и асимметричных угроз и вызовов в будущем. По сложившейся после войны в ФРГ традиции, Германия и немцы боятся видеть своих солдат за пределами страны, то и дело напоминая друг другу, что Бундесвер по Конституции призван защищать территорию своей страны от внешних угроз. Попытка думать иначе, точнее попытка после посещения Афганистана неловко подумать вслух перед журналистами, стоила бывшему президенту страны Хорсту Кюллеру должности. Я думаю, не случайно в эти дни министр обороны Томас де Мезьер процитировал Хорста Кюллера, его мысль о том, что отношение ФРГ общества к армии – это демонстрация дружеского отсутствия интереса. В Афганистане идет война, там опасно, там погибают немецкие солдаты, и то, что в Германии теперь это понимают все – есть немалая заслуга и цу Гутенберга, говорит подполковник Ульрих Кирш. Я говорил сразу после ухода цу Гутенберга в отставку и остаюсь при своем мнении, что бывший министр имеет заслуги перед армией. Прежде всего в том, что он вернул Германии реальное понимание характера участия немецких военнослужащих в миссиях за пределами страны. Говоря о будущих миссиях профессионального Бундесвера, Томас де Мезьер сказал в частности. Кроме защиты собственной территории как таковой, есть задача защиты союзов, в которых мы состоим, с целью держать на расстоянии воздействие кризисов и конфликтов в мире и с целью предпринимать меры по профилактике и умиротворению таковых. И если мы взглянем на современный мир, то увидим везде военное присутствие. Мы увидим в разных точках планеты новозеландских, канадских, австралийских, норвежских военных. Если мы зададимся вопросом, зачем они там находятся, то придем к выводу, что в этих странах почитают за честь и награду возможность быть членом мирового сообщества, семьи народов и брать на себя в этом смысле ответственность перед миром. Такой же вопрос мы должны будем решиться ставить и перед собой, в частности тогда, когда речь не будет идти о непосредственных интересах Германии. Мы крупная и важная страна, мы хотим быть и далее крупной и важной страной, мы хотим сохранять свое влияние в мире, и в эту задачу входит также, если мы будем считать нужным и верным, не вынужденно, а по нашему собственному убеждению и желанию, взятие на себя международной ответственности. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ну, а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамец заявил, что, арестовав Ратка Младича, Сербия выполнила одно из своих международных обязательств. Ратка Младич – последний из крупных военных преступников, скрывавшихся от Международного трибунала по бывшей Югославии. В Тбилиси правоохранительные органы предъявили обвинение почти 90 участникам акции протеста оппозиции. В центре Москвы прошла согласованная с властями акция по случаю Дня предпринимателя. Тренер Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин больше не будут работать со сборной России по хоккею. Следователи проверяют обстоятельства взрывов на военном складе в Иглинском районе Башкирии. Во французском городе Давиль открылся саммит «Большой восьмерки». Еще одна новость. Новость последнего часа. В Белоруссии вынесены приговоры еще двум бывшим кандидатам в президенты республики Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу. Им инкриминируется участие в организации беспорядков в день президентских выборов в декабре прошлого года. На линии прямого эфира наш корреспондент Минский Игорь Корней. Игорь, мы ждем от вас подробностей.
Да, добрый день. Экс-кандидатам президента Белоруссии Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу, а также еще 5 участникам акции оппозиции предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над местью, погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. А максимальная санкция по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы. Из 7 подсудимых 6 до момента оглашения приговора находились под стражей, а Дмитрий Ус под подпиской о невыезде. А еще 18 мая государственный обвинитель попросил приговорить Статкевича к 8 годам лишения свободы, Уса к 7 годам, Кладковского к 8,5 годам, Кряткевича, Буланова, Поздняка и Грибкова к 4 годам. В итоге, несколько минут назад буквально суд принял решение смягчить запрашиваемые прокурором сроки, приговорив Статкевича к 6 годам лишения свободы, Уса к 5,5 годам, кстати, Ус взят под стражу прямо в зале суда, Кладковскому 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, остальным от 3 до 4 лет. Только Андрей Поздняк освобожден из-под стражи, он будет отбывать 2 года так называемой химии. Место и время для него будут оглашены позже. Сегодняшнего объявления приговоров белорусская демократическая общественность ждала с особым настроением. Говорили, что процесс станет своеобразной лакмусовой бумажкой для властей Белоруссии. Буквально вчера, 25 мая, выступая в Евразийском национальном университете в Астане, президент Александр Лукашенко не исключил возможности освобождения организаторов акции оппозиции 19 декабря. Его цитата буквально следующая. «Нечего государственные деньги транжирить в тюрьме, проедать хлеб». Но при этом дал понять, что делает это не из гуманных побуждений. Заявил, что давление идет со всех сторон. Еще одна цитата. «Вдруг задемократизировалось руководство Российской Федерации». И Лукашенко сказал, что когда слышит заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о соблюдении то ли прав человека, то ли демократии, то Лукашенко сидит и думает, кто бы говорил. Но аналитики уверены, что Лукашенко начал заниматься тем, что и предсказывалось ранее, торговать заключенными ради финансовой помощи извне. Напомню, что Белоруссия последние месяцы живет в условиях острого финансового кризиса, итогом которого стала 50-процентная девальвация белорусского рубля и, как итог, стремительное падение уровня жизни народа. Но, как оказалось, заявления Лукашенко были голословны, и никакого смягчения, по крайней мере, в отношении экс-кандидата в президенты не последовало. И я только напомню, что 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима несколькими днями ранее получил еще один экс-кандидат в президенты Андрей Санников.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Вы слушаете «Радио Свобода». В Большом театре объявлены имена лауреатов международной балетной премии «Бенуа де ла Данс», рассказывает Марина Тимашева.
Лучшими балетмейстерами признаны Сидилар Бешеркауи, Дамьен Жале из Бельгии и Йорма Элла, который поставил балет «Затачивая до остроты» в Московском театре имени Станиславского и Немировича Данченко. В номинации «Лучшая балерина» победили Бернис Копьетерс из балета «Монте-Карло» и Джу Янь из Национального балета Китая. Лучшими танцорами 2010 года назвали Семена Чудина в балетах того же театра имени Станиславского и Немировича Данченко и Роланда Сарабия из кубинского классического балета. В первом вечере приняли участие номинанты. В этом году их было много, 22 человека. 4 хореографа, 6 балерин, причем одна из них Екатерина Кандаурова в партии Анны Карениной в спектакле Мариинского театра. 7 танцоров. В номинациях были представлены хореографы и исполнители Нидерландов, Китая, Австрии, Польши, Кубы, Монте-Карло, Испании, Америки, Франции и России. Победитель, определенный голосованием представительного международного жюри под руководством Юрия Григоровича, вышли на сцену Большого театра во втором гала-концерте вместе с лауреатами премий прошлых лет. Один из них – Владимир Малахов. Он из лучших танцоров мира и руководитель Берлинского государственного театра. Представил фрагменты спектакля «Караваджо».
Там много философии, много красивая музыка Монтеверди.
Он построен все-таки на каких-то ассоциациях с живописью великого Караваджо.
Именно, да, потому что многие считают, что если это балет называется «Караваджо», это означает, что его жизни нет. Это связано с его живописью. Потому что мы же не знаем, кто был Караваджо, как он умер, что с ним произошло. Из-за этого там это как бы его воображение, его видение.
Павлита, а расскажи ты просто немного о том, что сейчас происходит в Берлине. Есть в репертуаре какие-то, скажем, произведения, которые вы сами считаете экспериментом для вашей труппы?
Вот у меня была такая программа, она называлась «Shut up and dance». Сначала это было в маленьком театре, а вот последний раз это случилось уже на сцене Комиши оперы. И, конечно, я вот тоже рискую, иду на такие жертвы, но все равно люди должны тоже развиваться как артисты, не только танцевать «Лебединое озеро» и «Жизель» и «Спящую красавицу», а, конечно, для них тоже интересно поэкспериментировать, что-то сделать новое, чтобы даже те же молодые хореографы делали что-то для них.
Валет, а в чем состоит риск?
Все-таки как будет продаваться спектакль? И, конечно, нужно что-то всегда новое, нужно удивлять немецкую публику. Они идут, с одной стороны, на артиста, а с другой стороны, если у тебя успех, то это как вирус, он распространяется быстро по всему городу, и тогда залы полные.
Очень часто здесь балетная критика ругает публику за то, что она консервативная, назовем это так, предпочитает свои старые хиты «Дон Кихот», «Лебединое озеро». Что предпочитает публика? Я имею в виду публика, не отдельные группы людей, а вот как значительно...
Вы знаете, конечно, публика предпочитает сюжетные балеты. Это, конечно, легче это продать. Короткометражные балеты очень тяжело сделать. Но я понимаю, чтобы удержать танцовщиков, я должен тоже делать это. У нас тоже есть такой спектакль, называется «Symphony of Sorrowful Songs». Это даже не балет, даже нельзя сказать, что это модерн. Это театр. Там присутствуют элементы даже режиссуры театральные больше. Заложено очень много философии в это. Что-то связано с Андреем Рублевым. Какие-то панели, какие-то кресты, какие-то мешки целлофановые. Какие-то женщины выходят, как будто держат детей, у них тесто. Женщины беременных, у них хлеб вместо живота. Мужчины на велосипедах, кровь. Ну, вот такого плавлю. Как бы рождение человека, его существование. И все-таки в конце потом опять залежает этот мешок, это я, и на мне делают крест, как бы ставят. Такой тяжелый, конечно, балет.
А мне надоело еще быть художественным руководителем. Вы не устали?
Нет, хорошо.
Это был Владимир Малахов, лауреат премии «Бенуа де ля Данс», один из лучших танцоров мира и руководитель Берлинского государственного балета. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодняшние российские газеты пишут о том, что правительство отменило техосмотр для новых машин, рассказывает моя московская коллега Валерия Шабаева.
Постановлением премьера Владимира Путина от 24 мая срок действия техосмотра, который истекал в 2011 году, продлен на 12 месяцев. Такое нововведение должно до 2012 года разгрузить пункты техосмотра, где в результате кампании по борьбе с коррупцией выстроились огромные очереди автовладельцев, пишут «Ведомости». Правда, из текста постановления непонятно, идет ли в данном случае речь и о тех автолюбителях, которые к моменту подписания постановления уже имеют просроченные эталоны. Президент Медведев несколько раз требовал навести порядок в этой сфере и поручил подготовить предложение о существенном упрощении процедуры техосмотра или о полной его отмене, напоминают далее «Ведомости». На пресс-конференции 18 мая он объявил о вполне разумном предложении отказаться от полицейского техосмотра, совместив эту процедуру с заключением договора о страховании автогражданской ответственности, когда это будет делаться просто в сервисах. Президент добавил, что новые автомобили до 3 лет предлагается вообще не осматривать, от 3 до 7 лет осматривать раз в 2 года, а после 7 лет – раз в год. Сегодня-завтра правительство должно, по моему указанию, внести соответствующий законопроект в Государственную Думу, сказал тогда президент. Законопроект, который освободит владельцев новых автомобилей от забот о техосмотре на 3 года, эталон тогда должна будет заменить запись в компьютерной базе данных, готовили чиновники и эксперты под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова – Но, замечают ведомости, пока он в Госдуму так и не поступил. Как пишет «Комсомольская правда», рассмотрение законопроекта о государственном техосмотре, передающего право его проведения из рук ГИБДД частным СТО, во втором чтении намечено пока на 31 мая. Сейчас в него вносятся поправки о том, что техосмотр фактически совместят с получением полиса ОСАГО, и он будет проходить под контролем страховых компаний. И споры на эту тему не утихают. Свои предложения об изменении процедуры государственного технического осмотра до начала июня подготовит и передаст правительству Общественная палата, которая в минувший вторник обсуждала эту тему на круглом столе. Большая часть мнений сводилась к тому, что техосмотр отменять нельзя. Забрать у ГИБДД, упростить, видоизменить, но не упразднять. Очень осторожно отнеслись участники к его передаче в частные руки, тем более в ведении страховых компаний. Почему так трудно идет разработка нового законопроекта? На мой вопрос отвечает руководитель Московского отделения Федерации автовладельцев Сергей Канаев.
Сама система технического осмотра в том виде, как она существовала, она уже изжила себя полностью, поэтому мы все понимаем, что нужно менять здесь кардинально. Если принять какие-то косметические меры, то это в принципе не изменит. Можно, да, передать страховым компаниям, можно передать автоцентрам, но по сути это ничего не меняет, и остаются те же риски. Причем страховые компании могут узаконить коррупцию и вложить уже ее изначально в стоимость страхового полиса. Автоцентры, естественно, со своей стороны могут оставить стоимость технического осмотра ту же, но при этом разводить клиентов на ремонт автомобиля. Поэтому здесь важно создать, наверное, не альтернативу техническому осмотру, а создать в первую очередь систему учета и регистрация автомобилей, которая бы отвечала критериям на высоком уровне и соответствовала, наверное, тем стандартам, которые приняты в мире и по которым, в принципе, весь мир движется. Для этого нужно сделать единую базу данных. Для примера скажу, что при создании системы CARFAX в Соединенных Штатах для создания первоначального механизма понадобилось 2 года. Поэтому в своих обращениях, когда мы писали на имя президента, мы говорили о введении моратория как минимум 2 года. Не потому, что его не нужно проходить технический осмотр, а для того, чтобы сделать действительно стоящую систему, на это нужно время.
Как, по-вашему, такая система может быть все-таки в результате создана?
Мы от этой системы не уйдем. Это то же самое, как водительское удостоверение было в свое время создано. То же самое, как свидетельство о регистрации автомобиля. Просто это бумажные носители, которые, в принципе, уже изжили себя. И мы, живя в 21 веке, понимаем, что все можно упростить и все можно сделать не просто качественным, а профессиональном уровне. Прошу понять меня правильно, что это как направление. Оно, понятное дело, что не за год, там, не за два. Но если мы создадим систему, отвечающую вчерашней дню, то и подтянуть нам все остальное будет просто некуда.
Руководитель Московского отделения Федерации автовладельцев Сергей Канаев о том, к чему должны стремиться разработчики новой процедуры техосмотра. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Рассказ Валерии Шабаевой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это открывшийся сегодня во французском городе Давиль саммит «Большой восьмерки». Мы поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Арест Радко Младича. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Саммит в Давиле. Что предложит миру «Большая восьмерка»?
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков о политической деградации Петербурга.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».